Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 22 февраля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Но сначала я буквально на минуту вернусь в программу «Против всех», которая была в конце этого часа, предыдущего часа. У нас в программе «Против всех» должно было быть голосование по поводу «за» или «против» Александра Евсина из ЦОДДВ. Это голосование не получилось, потому что у нас что-то случилось с голосовательной машинкой. Мы не смогли завести первое голосование. Второе голосование прошло со странными результатами. Мы получили только 10 звонков. Они разделились в соотношении 30-70, то есть 70%. Но только еще раз напомню, только 10 звонков почему-то прошли. Я не знаю, может быть, в программе «Баррикады» у нас будет все лучше с голосовательной машинкой. Мы ее перегрузили, мы ее подготовили к этой работе, к более качественной, как мы надеемся. Ну, а пока начинаем программу «Баррикады». С нами сегодня Сергей Митрохин, организатор пикета против депутатов антисемитов, член политкомитета партии «Яблоко». Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Федор Бирюков, член бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы. Федор, добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня утром у здания Государственной Думы был пикет. Собрались туда представители московского отделения партии «Яблоко», требовали привлечь к ответственности депутатов антисемитов. Насколько я понимаю, под депутатами-антисемитами имелись в виду конкретные люди. Сергей, все-таки расскажите более подробно. Милонов и Толстой?
Конкретные люди, их фотографии были на плакате. Это два депутата, которые, ну, не так давно, какое-то время уже прошло с этого момента, высказались, ну, в откровенно антисемитском духе. Вот. Почему мы не сразу такую акцию организовали? А потому что мы не увидели никакой реакции. Ну, хотя бы, например, комиссия по этике Государственной Думы бы заинтересовалась их выступлениями. Ну, уж я не говорю о прокуратуре. Но не было вообще ничего. Поэтому, вы знаете, мы бы не вышли туда сегодня с этим пикетом, если бы мы не знаем о том, что по ряду статей Уголовного кодекса постоянно уголовные дела высасываются из пальцев. Вот я категорически не приемлю, например, идеологию националистов, да? Но иногда мне самому даже удивительно, за что людей сажают. Да, они националисты, с моей точки зрения, эта идеология неправильна.
Но ведь в вашем варианте ведь это не депутаты Государственной Думы, ведь это по отношению к депутатам рядовые... отдельная процедура всегда, нет?
Да, дело не в этом, понимаете? Вот, например, возьмем того же Милонова. Он ходил с майкой, на которой было написано «Православие или смерть». Активист из, по-моему, из Чувашии, выложил это в сетях и написал, как неправильно, как это плохо, как это ужасно. И что же, кого привлекли к ответственности? Правоохранительные органы.
Они пикет, это требование чего?
Да, они... Сейчас вот я завершу, да, скажу точно, за что наш пикет был. Так вот, они привлекли ответственности не самого Милонова, который эту майку надел, а того человека, который его показал в этой майке и при этом осудил. То есть, если ты простой человек, обыкновенный, то ты вообще должен заткнуться и вообще постараться вообще ничего не говорить.
У Милонова лишнего мог быть контекст, а там контекста не было.
А если ты депутат, то тебе сойдет с рук любое высказывание, хоть оно экстремистское, хоть оно совершенно антисемитское, хоть оно националистическое, какое угодно. Вот это возмущает избирательное применение к законам в зависимости от ранга человека, занимаемого им в нашем обществе. Вот это неприемлемо. Вот это, я извиняюсь за выражение, скотство просто. Поэтому мы сегодня обратились не только к Государственной Думе на своем пикете, но и пошли к прокуратуре тоже. И там написали заявление демонстративно. Потому что никто до нас этого не удосужился сделать. Депутаты не дали оценку. Прокуратура ничего не сказала на эту тему. Вообще всем как будто это все нормально и все хорошо. А за этот период, пока, который прошел со времен данных высказываний, уже куча людей привлекли, каких-то блогеров, там за вещи совершенно притянутые за уши. Я могу массу таких примеров рассказать, когда людей привлекают к ответственности за то, что за экстремизм привлекают, когда они изобличают этот самый экстремизм.
Вот смотрите, я все-таки пытаюсь понять, вы хотите, чтобы этих привлекли, как и тех, или тех тоже не привлекали,
нет,
как и этих?
Нет, мы хотим, чтобы закон был единым для всех. Депутат ты, или ты чиновник, или ты министр, или ты даже президент, кто угодно. Закон должен быть единым для всех.
И по этому поводу и был пикет.
Ну, по сути, да, потому что мы хотим, чтобы к ним применили так же закон, как его применяют к другим людям, которые не являются депутатами.
То есть, все-таки, чтобы этот закон действовал и в отношении других тоже.
И в отношении высокопоставленных чиновников, депутатов, представителей элиты, так называемой, и так далее.
Это Сергей Митрохин, член политкомитета партии «Яблоко», организатор сегодняшнего пикета против депутатов-антисемитов. Федор Бирюков, прошу вас.
Ну вот пикет прошел под лозунгом «Антисемитов на нары». Правильно? Вот, соответственно, речь идет о том, чтобы посадить всех. И я согласен с Сергеем Митрохиным, что статья об экстремизме применяется в большей части совершенно огульно, абсурдно и неадекватно. Вот. Но я ни в коем случае не сторонник того, чтобы депутатов, чиновников или простых людей огульно называть антисемитами и требовать их немедленно посадить, а еще и писать доносы. То, что мы видели со стороны демократической якобы партии «Яблоко» сегодня, это прецедент самого вопиющего, лютого, нелепого доносительства, которое смотрится настолько архаично.
Подождите,
в 21 веке.
Почему вы называете это доносительством? Людям
же
кажется, что кто-то нарушил закон.
Представляете, вот
они
когда
имеют
Когда кажется, креститься надо.
Нет,
они называют конкретных людей уже антисемитами.
Давайте
начнем с того, что в высказываниях Милонова и Толстого никакого антисемитизма нет.
Безусловно. А есть экспертиза, спрашивает Георгий.
Вот это, пусть они заказывают экспертизу.
Но вы-то сказали, что нет ничего. Вот
пусть, нет, потому что там идет речь... господин Митрохин, я вот вас не перебивал, но теперь, видимо, придется. Речь идет о очень старых, в случае Милонова это первый век, первый-второй века нашей эры, межрелигиозных конфликтов древнего мира, причем, если процитировать высказывание Милонова, то оно касается, видимо, древних римлян, то есть, либо он что-то перепутал, либо перепутали его комментаторы. Что касается Петра Толстого, высказывание касается истории России 19-го, начала 20 века, и тоже относится к религиозной сфере. С точки зрения нашего светского государства и нашего многоконфессионального общества, эти вопросы настолько неактуальны, что обсуждать их не имеет смысла.
Всё-таки,
но партия
вот еще
«Яблоко» зацепилась действительно за этот повод, обозвав, обвинив людей, как в средние века инквизиция обвинял в колдовстве, так они сегодня обвиняют кого-то в антисемитизме для того, чтобы пропиариться, обратить на себя внимание, а заодно настучать в прокуратуру.
Это Федор Бирюков.
По-моему,
вы
это
все-таки настаиваете, что если вам, например, кажется, что кто-то нарушает закон, вы не имеете права обращаться.
Я вообще разберусь сначала со своими ощущениями, так ли это или мне кажется.
Хорошо, вам кажется, вы разобрались с ощущениями, и вы уже уверены. Вот господин Митрохин говорит, что он уверен.
Ну, а я говорю, что он ошибается.
А, все, я понял.
Но главное, что на этом пикете конкретные люди были обвинены в антисемитизме, то есть в определенном преступлении, что не является правдой.
Все, я понял. Это Федор Бирюков, директор Института свободы. Давайте, кстати, господа, договоримся, учитывая тему, которую мы сегодня обсуждаем. А то тут Георгий уже начал писать, я что-то пропустил, антисемитские лозунги. Давайте быстренько повторим эти лозунги. Давайте никаких антисемитских лозунгов повторять сегодня нигде не будем, но смотрите, господин Митрохин, 510-й пишет, но как можно называть Милонова антисемитом, если, к примеру, он имел в виду римлян, а не евреев?
Вы знаете, во-первых, это очень странно, что люди, которых он назвал, он же назвал конкретные фамилии, Вишневский, Резник.
Он назвал евреев, слово евреи были произнесены, или
иудеи. Вы знаете, я даже вот в эфире не хочу сейчас какие-то национальности называть. Почему? Он назвал именно их. Их
нет.
По историческому своему невежеству. Мы же с вами договорились не перебивать. Я не стал вас перебивать, извините.
Давайте, Сергей Митрохин теперь.
Вот. А что касается Толстого, так он вообще сказал, что они это люди, которые являются внуками, праправнуками тех, кто рушил наши храмы. Ну, храмы рушили разных национальностей, да?
Совершенно
но другие
верно.
Слова... Да, да, я согласен здесь с вами, да. Но выскочив там из-за черты оседлости, с Наганом в 17-м году, вы знаете, ну, чертей Осиновости жила одна только определенная национальность, которая и имеет в виду...
Там тоже жило много национальностей.
Нет, там одна жила.
Это домысл.
Там
одна
жила. Это не домысл, это историческая важность. Историческая правда.
И все-таки. И все-таки.
Ну хорошо. Вы знаете, а теперь что касается по поводу...
Более того,
дайте возможность. Вам же не нравилось.
Представители определенной религии.
Господин Бирюков, ну вам же не нравилось, как тоже Митрохин вас перебивал.
Вот я считаю, что когда такое высказывание, такие высказывания остаются без внимания со стороны правоохранительных органов и со стороны самого депутатского корпуса, то тем самым проявляется вопиющее лицемерие, поскольку, еще раз подчеркиваю, масса людей осуждают или возбуждают уголовные дела, устраивают им неприятную жизнь за гораздо более невинные вещи, либо вообще за вещи, которые не имеют ничего общего с экстремизмом. Я вот могу вам еще один пример привести, как это делается. Вот у нас есть товарищ по партии в Удмуртии, Тимофей Клобуков. Его по статье «Экстремизм» пытались осудить, ну, сняли с выборов, слава богу, не посадили, но хотели посадить. За что? Он выразил свое возмущение о том, что в Санкт-Петербурге 2 года назад собрали фашистов со всей Европы.
Это вот. Ложь.
Ну, подождите, я вам сейчас, вы потом
ответите.
У вас
будет сейчас возможность все сказать.
И в качестве доказательства, да, к словам о лжи, он продемонстрировал символику партии «Новая заря» греческой.
И какая
так
же?
Его, я даже не знаю, какая символика.
А я знаю.
Его, так его, и он говорит, вот смотрите, кого собрали, смотрите, какая у них символика, она близко к фашистской.
Нет.
Так кого осудили-то в результате?
Так его осудили за
организаторов?
Эту символику?
Его осудили за то, что он продемонстрировал эту символику. Это все равно, что если бы он
выложил... Это глупость,
выложил...
абсолютная глупость.
Нет, что значит глупость?
Зачем вы перебиваете?
За это...
Вы же договаривались.
Человека за это осудили, сняли с выборов.
Это
за то, что он возмутился и продемонстрировал, что его слова о том, что собрали фашистов в Питере...
Так, может быть, тогда надо требовать,
не
чтобы
являются
этот человек не нес ответственности, а вы требуете, чтобы и он, и Милонов...
Вы знаете, если вот такую фразу сказал кто-либо... Вот я бы сказал, вы... Вот представитель оппозиции бы сказал, представитель там... движения какого-нибудь, его точно бы упекли за решетку, за антисемитизм и за экстремизм по статье 282, он бы сидел
это
очень долго
Митрохин.
Там. А раз это сказал депутат, то ему все срок сходит.
А вот
на
это Георгий...
никто не обращает внимания на него, даже
сверил.
Комиссия по этике.
Я понял, Георгий уже все сверил, пишет, что у греков был греческий орнамент.
Конечно.
Но в любом случае, но господин
я
Митрохин говорит не об этом.
Но человека за
я
это
считаю,
в
что
тюрьму
этого человека,
потащили.
В общем-то, можно привлечь к ответственности за клевету, да, и за ущерб деловой репутации тех людей, которые были на этом форуме, но дело не в этом. Действительно, практика применения 282 статьи части 1 особенности, она чудовищна, она абсурдна, и недавно партия Родина предложила вообще декриминализировать эту статью, убрать из нее любое уголовное наказание, ограничиться штрафами, и мы всегда говорим, что вот это законодательство о противодействии экстремизму нужно детализировать, уточнять, чтобы вот этого бардака и ломки человеческих жизней за перепост не было. Я согласен, это чудовищно. Вот. Также чудовищна вся та ложь, которая конструируется на почве мифического антисемитизма. Обвинять сегодня в 21 веке человека в антисемитизме, вменяемого, да, не пациента клинической психиатрической больницы, это все равно, что обвинять в колдовстве. Вот такое
хорошо,
же средневековье.
Федор, я понимаю.
И
секунду.
Партия Яблоко,
подождите.
Тянете это мракобесие
подождите.
В 21 век сегодня.
Подождите, вот вы когда заговорили об этом, но ведь то, что говорили Милонов и Толстой, это ведь необычные тексты. Ну, согласитесь.
Что там необычного? Вы знаете, у нас сегодня... Вот
то есть это стандартное выступление стандартного депутата?
А это даже не выступление. По-моему, Толстой это заявил в каком-то блоге, по-моему, в Фейсбуке там, или в интервью. Это же не с трибуны Государственной Думы.
А это публичное заявление
кроме
было.
Того, там не содержится никакого разжигания национальной розни, о чем говорят наши оппоненты. Там содержится такое же устаревшая дискуссия о том, вот у нас принято сегодня вешать грехи отцов, да, вот если
так,
даже...
Господа,
вы
коротко,
это,
стоп, остановились. 17 часов 21 минута, в здание в центре Москвы ворвался вооруженный пистолетом мужчина с оружием, это на Арбате. Очевидцы сообщают о человеке в черной одежде, он угрожает якобы расстрелять людей, на место выехали сотрудники полиции. В эти минуты сообщения с Арбата поступают, возможно, кто-то из вас что-то знает по этому поводу. Напоминаю, что вы можете написать нам через Телеграм, говорит МСК. бот или через смс-портал +7 925 48 94 8, мы будем вас держать в курсе дела. Если вы нам напишите, мы тут же с вами созвонимся, попытаемся узнать какие-то подробности. Очевидно, что подробности будут и в информационном выпуске. Извините, господин Бирюков, я вас прервал.
Да, и поэтому я категорически против того, чтобы, во-первых, кому-то прятаться за мертвых. Я не согласен с нашими депутатами, с многими политиками, которые постоянно говорят, что кто-то ответственен за то, что сделали какие-то умершие люди. Надо отвечать за свои действия и взывать к действиям живых людей. Я согласен, что наш исторический дискурс, который строится на взаимных обвинениях, и сегодня это в связи со столетием революции, это все вскипает все больше и больше, он тупиковый. Нужно оставить в покое мертвых, своих предков, они свои войны, свои революции уже закончили. Нужно отвечать за свои слова. Так вот, поэтому, когда сегодня партия «Яблоко» обвиняет депутатов...
Она же требует, чтобы он отвечал за свои слова.
А там
мы
нет антисемитизма.
Они-то как раз,
искажают факты, обвиняют огульные, ведут себя как средневековая инквизиция.
Прошу вас, да.
Это я уже сказал, здесь откровенный состав антисемитизма.
Ну где?
Для того, чтобы... Подождите, вот у вас свое мнение, у меня свое. Вот для того, чтобы установить истину в законно установленном порядке, существует следствие, существует суд, другие процедуры.
Но вы же обратились, с другой стороны, в прокуратуру только сегодня.
Да,
а говорил не вчера.
А мы ждали. Ну, хоть кто-то отреагирует на это, хоть кто-то проснется. Я же говорю, даже комиссия по этике Госдумы ничего не сделала, поэтому никак не отреагировала.
А вот еврейские организации, между прочим, не усмотрели в этих словах ничего криминального.
Вот еврейские организации, может, не усмотрели, мы усмотрели. Потому что другое... Вот если бы вы это сказали, вас бы уже давно посадили. Вы
знаете,
это понимаете? Вы же не депутат, по-моему.
Нет.
Ну, тем более, вот видите, я вот вас защищал на этом пикете.
Спасибо, но меня не нужно защищать таким образом, потому что вы добавляете мракобесие в наше общество, используя вот эти устаревшие, архаичные и неактуальные жупелы,
по поводу Арбата, господа.
Вы просто хотите, чтобы двое ваших оппонентов сели в тюрьму.
Секунду, пока полиция не подтверждает, но проверяет информацию о мужчине, который ворвался с пистолетом в здание на Арбате. Речь идет о здании дом 12, строение 1, я цитирую, по ТАСС, который, в свою очередь, ссылается на источник правоохранительных органов. Речь идет о неком йога-центре, телеведущей Ксении Бородиной на Арбате. Насколько я понимаю из сообщения ТАСС, продолжаем следить за лентами новостей.
Да, это может, Сергей Бирюков,
прошу, Сергей Митрохин, прошу вас.
Ну, у нас был, конечно, еще один мотив... довольно серьезные, обидели нашего товарища, его оскорбили, Бориса Вишневского. Ну, Максим Львович Резник – это тоже человек, которого многие уважают в Санкт-Петербурге. Вот это первое. Второе, по поводу мракобесия.
Но они, в свою очередь, они будут преследовать. Ну, просто когда вы говорите, мы хотели бы за...
Мы хотели, чтобы кто-то за них, вот чтобы наша партия...
Но сами они считают
себя
оскорбленными? Со своих
товарищей, безусловно, считают, конечно. Борис Владимирович Вишневский приезжал, кстати... Недавно мы здесь проводили пикет против передачи Исаакиевского собора вместе с ним. Поэтому я точно знаю, о чем я говорю. Теперь по поводу мракобесия. Вы знаете, мракобесие как раз в другом заключается. Мракобесие заключается, когда дозволяются так называемые речи ненависти. То есть, когда человека можно публично оскорблять, унижать, и это остается безнаказанным. Вот это мракобесие. Сегодня во всех странах мира... В Европе, да и в Азии тоже, безусловно, где угодно. Современное законодательство предусматривает наказание за так называемые речи ненависти.
Вот то,
это универсальный сегодня... принцип современной цивилизации. Если ты кого-то оскорбил публично, если ты кого-то унизил по национальному признаку, в разных странах там и по другим признакам тоже это преследуется, вот, то ты должен за это отвечать. Это никакое не мракобесие.
А вы видите,
мракобесие
к чему
это когда наоборот.
Эти законы в Европе?
Вы знаете,
какая сейчас там ненависть?
Вот,
реальная на улицах с кровью.
И Европа,
с насилием.
Европа
вот
это преодолеет.
Нет.
Европа, потому что у нее есть соответствующие законы. А вот когда у нас это
у
начнется,
нас есть, вы сами говорите,
при нашем избирательном применении закона, я боюсь, мы это не преодолеем. У нас начнется война на этой почве.
Вы хотите, чтобы еще больше сажали? Вот есть
да почему сажать?
Религиозные фундаменталисты, которые оскорбляются на каждый чин. чих. Они ходят, и им кажется везде, что их оскорбляют религиозные чувства. Вы то же самое с использованием жупел антисемитизма сейчас делаете. Мы становимся обществом, которое полностью оскорблено, обижено, но на обиженных воду возят, вы знаете.
Ну, вы знаете, по поводу религиозных чувств, это другая совершенно тема. А потому что, извините...
Дайте тогда возможность ответить.
Чувства не только религиозные есть у людей. Чувства не только религиозные, есть и другие. И вот когда только если религиозные чувства оскорбили, а про другие чувства ничего не пишется, ну, например, есть у кого-то атеистические чувства, да? Вот это уже избирательное содержание закона, а не применение. Это тоже недозволено в цивилизованном государстве. И мы как раз против этого выступаем.
Вы хотите все запретить?
И против закона об оскорблении чувств верующих мы тоже выступаем.
Хорошо. 692-й спрашивает, то есть, если будет митинг против русофобов, вы тоже будете выступать?
Я не просто буду выступать, я буду, во-первых, активно выступать, во-вторых, я уже писал заявление. Помните, я забыл этого человека, фамилию. Вот, он заявил по телевидению о том, что Москва будет утоплена в крови русских. Я был первым, кто написал письмо в прокуратуру, и он потом сбежал из страны. Он был с помощником члена Совета Федерации. Не помню фамилии ни того, ни другого. Но я был первым. Ни русские националисты не написали ничего, ни депутаты Госдумы. Я первый написал. А это было чисто русофобское заявление. Но я еще... на него отреагировал, потому что я эту вот тему считаю правильно. Очень важной. Совершенно
еще верно. Смотрите, 569-й тоже пишет. А вот я пошел в кошерный магазин. Ну, это его утверждение, мы не можем же проверить сейчас. Он говорит, я спросил хозяина этого магазина, обидели ли его слова, которые мы сейчас обсуждаем, и которые стараемся не цитировать по возможности, но в любом случае мужчина ответил, что они не обидели. И получается, что вы просто не знаете, кто кого чем обидел.
А вы знаете, мужчину-то не называли этого там по фамилии и имя. И имени, и фактически
по отчеству. Олесника Вишневского называли.
Да, его называл Милонов по имени и отчеству, и фамилии.
Тогда речь идет о оскорблении конкретных лиц.
Поэтому
никакого
спрашивать антисемитизма. Человека, который там не был, не фигурировал в конечно, этих оскорблениях, это ну, немножко неправильно.
Все понятно. Милонова, Олесника и Вишневского называть римлянами. Но это я тоже против такого.
Но понимаете, с другой стороны, ведь очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, я обращаюсь к Федору Бирюкову, напомню, он член бюро Президиума партии «Родина» и директор Института свободы, когда все понимают, что говорится, но при этом делают вид, что это не говорится вовсе.
Ну что ж, это, в общем-то, иногда такие правила хорошего тона. Если мы будем всякий раз раскрывать подтекст каждого высказывания, мы просто
за действительно... За подтекст нельзя отвечать.
Вы понимаете, я против вот этого репрессивного законодательства в целом. Я считаю, что не надо сажать за перепосты, за картинки, за... Действия, направленные на что-то, да?
Нет, ну просто вот
за
Юрий тоже пишет, один говорит про
исторических
римлян,
фактов.
Другой говорит про внуков каторжников.
Да.
Он пишет, ну все же все понимают.
Ведь это относится к давно минувшим дням. Я против того, чтобы на коммунистов навешивали ответственность за тех,
Виталий
кто
пишет,
занимался репрессиями. Это,
вот, Виталий как раз вас и спрашивает поэтому. То есть Германия может не каяться, к примеру, за Холокост.
А вы знаете, в Германии...
Или за Вторую мировую.
Во-первых, ну, дело ж прошлое. Германия... Уже и кается, это другой вопрос. Мы не Германия. Вот, это первое. Во-вторых, в Германии вот это перегиб с каянием, да, в одну сторону только, я подчеркну, в одну сторону, уже привел к тому, что там рост крайне правых настроений.
А в какую еще
это
сторону Германия должна
30
каяться,
секунд,
по-вашему?
30 секунд у вас, Сергей Митрохин, если вы готовы сейчас что-то говорить.
Ну, я, кстати, насчет Германии. Там очень жесткое законодательство по поводу всего этого. Здесь вопрос не в том, каяться, не каяться. Если ты символику или жесты фашистские употребляешь, или оправдываешь Гитлера, то тебя посадят там. Это совершенно цивилизованное правильное законодательство.
Член политкомитета партии «Яблоко» Федор Бирюков, член бюро Президиума партии «Родина» и директор Института свободы. Это «Баррикады». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Мы продолжаем. С нами сегодня Сергей Митрохин, член политкомитета партии «Яблоко» и организатор сегодняшнего же пикета против, как они говорили, депутатов-антисемитов. И Федор Бирюков, член бюро Президиума партии «Родина», директор Института свободы. А можно ли говорить об антисемитских настроениях в Государственной Думе, в нашем обществе? Ведь совсем недавно еще говорили о том, что вроде как антисемитизм – это что-то больше свойственное советскому периоду времени, а теперь мол, вроде ничего подобного уже не стало, Сергей Митрохин, или он возвращается?
Нет, ну, советскую, знаете, все-таки основной пафос советского времени – это интернационализм. Ну, вот уж
но говорили о бытовом антисемитизме.
За что критиковать советское время, но только не за это. Ну, бытовой антисемитизм есть всегда и везде. во многих странах он есть, и с ним борются, и в Советском Союзе он был. Вот, кстати, иногда он меняется сразу, переключается на какую-то другую национальность. То есть, вот как пошел наплыв беженцев, например, стали на них переключаться.
Но, еще раз, если в обществе ничего не меняется, то получается, что депутаты, о которых говорите вы, это что-то произошедшее буквально на ровном месте.
Это депутаты, я считаю, такие конъюнктурщики. Вот в этом смысле Милонов.
Но в обществе ничего не меняется.
Яркий пример.
Что
он
за конъюнктура?
Он когда-то был ультрадемократом. Вы знаете, он был демократом, помощником Галины Старовойтовой. И он говорил еще, что православие вредно для русского народа тогда. Это все зафиксировано, все есть.
Да люди меняются,
тогда,
сколько лет
не
прошло?
Люди меняются по-разному. Иногда человек сам меняется, а иногда человек как флюгер, знаете, вот подуло в другую сторону. Он стал, я перешел из протестантизма в православие, не знаю, что он там сделал. Но... И теперь он святее патриарха сам стал. Вот. Теперь у него совершенно противоположная идеология.
Но в обществе выгодно, ничего не меняется с точки зрения антисемитизма, вы говорите. А где выгодно
знаете,
тогда? А он
знаете,
флюгер.
К сожалению, в обществе поддерживается такой градус национализма, который постоянно меняет свой вектор. Он то в сторону одной национальности, в сторону другой. И самое низменное со стороны представителей элиты, депутатов и так далее – играть на этих настроениях, подыгрывать им и использовать их.
Смотрите,
и тем
600...
самым их подогревать.
Я понимаю.
Вот этим занимаются Милонов и Толстой.
690...
Про других депутатов мы ничего там не написали на этом плакате.
Все понятно.
Вот если они выскажутся, мы про них тогда
тоже
напишем. Но
692-й пишет, что ведь вы-то, устраивая этот пикет, тоже в некотором смысле играете в ту же сторону или нет?
Нет. А мы еще раз подчеркиваем, мы говорим о том, что закон должен быть един для всех. И если, например, человека... пытаются посадить, опять из Чувашии, почему-то все время примеры вот у меня здесь перед глазами, за репост фотографий, на которых был изображен бывший народный мэр Донецка Павел Губарев в форме запрещенного русского национального единства. Он всего лишь репостнул фотографию, понимаете? И его за национализм, за экстремизм, значит, привлекают и чуть приговаривают к гигантскому штрафу.
Вы говорите больше, чем про антисемитизм.
Да, мы говорим, да, и множество высказываний есть, за которые...
Так может, под шумок
же,
можно будет же... вообще 282-ю статью отменить, кто-то из наших слушателей пишет?
Вы знаете, вот я вот за то, если либо ее оставить, эту статью, либо ее, может быть, смягчить, может быть, даже можно ее вставить разговор об ее отмене, но самое главное в том, чтобы статья применялась в равной степени ко всем гражданам России, невзирая на лица... и невзирая на должности.
Это понятно.
Вот это принципиальнейший вопрос.
Да, это вы уже говорили.
Но наказание за речи ненависти, так называемые, за оскорбление по национальному признаку и по другим признакам, которые задевают человека, оно, вот, безусловно, должно быть, потому что это современная цивилизация.
Это Сергей Митрохин.
Без этого мы полезем опять
теперь,
в пещеру.
Теперь, Федор Бирюков, смотрите, что происходит.
Что происходит?
Даже в случае вот этих чудовищных, ну, можно сказать, репрессий в отношении блогеров, да, которые что-то репостят, проводится хотя бы какая-то там декоративная экспертиза и хотя бы какое-то декоративное заседание суда. Если экстремистский материал признается
таким... Так Митрохин тоже требует... Вы хотите сказать, что они уже признали?
Они требуют антисемитов на нары. Они... И два портрета конкретных
депутатов. Параллельно
то
они есть, обращаются в правоохранительные органы.
Да, они говорят, что вот
то есть они тоже требуют все это разобрать.
Но у нас есть презумпция невиновности.
Да пусть хоть штраф заплатят.
Зачем? А если они невиновны? Вот я считаю, что там нет предмета криминального, нет преступления. А вы уже их заклеймили.
А это не может быть оценочное суждение.
Если это разберется, если не будет следствия.
Вы же требуете на нары. Вы с одной стороны хотите, чтобы не сажали за глупости, да? А с другой стороны требуете двух человек конкретно посадить прямо сейчас.
Знаете, у них есть отягчающие обстоятельства.
Вы уже априори настаиваете, что они виновны. Вы без суда и следствия настаиваете.
Если вы будете говорить, мы ничего не слышим.
Вы требуете на нары. Я цитирую ваш плакат.
Я требую,
вот
потому что
где же разбираться?
В такой форме,
подождите.
Как
знаете,
в самые такие отпетые большевистские времена.
Ну, дайте сказать-то.
Да вы уже
если бы
сказали.
Мы вышли с лозунгом, где мягко написано корректно, просим... Дать отсюда.
Если
это
вы,
не лозунг на пикете.
Если бы вы грамотно составили иск судебный, вот
здесь
это было бы дело. А так вы
просто
вышучиваете эту проблему.
Значит, потому
господа,
что многие люди, которые допустили гораздо более мягкие высказывания, оказались действительно на нарах.
А вот
если
хотите,
они оказались
господа,
на нарах, то пусть...
То есть, господа, я не буду вам говорить, давать возможность говорить. Ну, слушайте, правда, люди жалуются, наши слушатели жалуются, что они не могут услышать ни одного из вас, ни другого. Вы поймите это, наконец, уже. Господин Бирюков, я все-таки хотел вас спросить по поводу антисемитизма. Его не существует?
Как сказал мой оппонент, бытовой антисемитизм существует всегда, везде. И, ну, бороться с ним нужно там в плане просвещения, воспитания и так далее. То есть формы ксенофобии, естественно, для человеческой психологии. Люди тяготеют к своим и опасаются, не доверяют чужим. Это понятно. Но когда мы берем явление антисемитизма и пытаемся его втиснуть в современность, мы имеем дело с тем, как архаику ушедшая, действительно, потому что политического антисемитизма сегодня нет. Пытаются выдать желаемое за действительное.
Дайте я все-таки попытаюсь уточнить. Значит, итак, бытовой антисемитизм существует?
Бытовая ксенофобия. Вот как можно любого человека по национальности на кухне назвать: «Ах, ты такой-то».
Такой-то.
Ну и что, после этого надо, значит, звонить в полицию?
Секунду. Это немножко другое, это не публичное выступление.
Я еще раз повторяю, в высказываниях упомянутых депутатов, хотя они, по сути, политически опрометчивы, там нет состава никакого преступления.
Ну, это ваш взгляд. Хорошо.
Но я-то не требую никого посадить, а вы требуете их на нары.
Так вот, для
вот
того,
наша
чтобы
разница. А я за свободу.
Хорошо.
А вы за нары.
Господа,
а я за свободу.
Еще раз. Один сказал, потом хорошо, другой, иначе вас никто не услышит. А Александр Фельдман, обращаясь к господину Митрохину, пытается пояснить вот эту историю. Одно дело, если бы вы написали антисемитов под суд, это было бы понятно. Если вы написали на нары, то было бы понятно, если бы был суд, и этот суд был с вашей точки зрения мягок. Вы понимаете, о чем пишет господин Фельдман?
Я понимаю, о чем он пишет, по сути, я с ним согласен. Но, извините, если вы ходите на политическую акцию, у вас должны быть достаточно острые лозунги. Мы этим лозунгом, почему такое возбуждение началось? Потому что лозунг острый. Многие сидят на нарах, действительно, за гораздо меньшее прегрешение. А почему депутату, у депутатов должна быть такая привилегия, что у них вообще никакой ответственности не наступает, даже моральной?
Сергей Митрохин сказал, теперь говорит Федор Бирюков.
Ну, еще раз, вот последний раз повторю, что господин Митрохин настаивает на виновности двух упомянутых граждан без суда и следствия, подчеркну.
Почему?
Это без суда.
Вы с прокуратурой обратились.
Вы обратились после
еще
того,
раз,
как
сейчас
потребовали на нары. Вначале на нары, а потом обратились. Это очень так по-тоталитарному, скажем, не по-демократическому. И еще раз повторяю, никакого антисемитизма в современной российской политики нет и быть не может, поскольку действительно реакция правоохранительных органов и государства будет молниеносной, жесткой, и все об этом знают. Поэтому вот люди, особенно депутаты, выражаются настолько расплывчато, что это может трактоваться как угодно.
Господа, я попрошу вас надеть наушники.
А говорить о том, что в России есть государственный антисемитизм, это, по сути дела, форма русофобии в определенной степени.
Одну фразу я скажу.
Конечно.
Вот, вы знаете, я с вами согласен, что, может быть, такой угрозы реальной нет пока в России. Но именно для того, чтобы такая угроза не наступила вдруг и не свалилась на наши головы, мы проводим такие пикеты. И именно в такой форме заостряем вопрос о том, что люди, которые разжигают ненависть к представителям...
Вы не утверждаете, а предупреждаете.
Мы предупреждаем. Вот если общество не будет реагировать так, как мы реагируем, на то, что оскорбляют людей по национальному признаку наших же граждан России, то это общество может очень скоро прийти вот примерно к тому состоянию, которое было накануне пришествия фашистов в Германии.
В России, в Италии, и в других. Митрохин толкает нас к обществу, которое описано Оруэллом в романе.
Вот смотрите, господин Бирюков, вот вы видите, что господин Митрохин еще не закончил говорить, но уже начинаете. Но мы же договаривались.
Прям по Орвеллу.
Не знаю, не знаю. Потому что вы тоже начинаете говорить, когда господин Бирюков не договорил. Руслан пишет, ну, вот это про вас, наверное, не знаю. Он пишет, ну, посмотрите объявление. Разве это не проблема? Разве с этим не надо бороться? Ну, когда сдают квартиры по национальному признаку и так далее.
Вообще право человека сдавать свою собственность, как он считает нужным. Он же не говорит, не сдам квартиру таким-то тра-та-та-та-та. Он говорит, я сдам квартиру таким-то людям. Это право собственника.
Это нормальное что право, здесь? Господин Митрохин?
Почему?
Но вы знаете...
На том же основании мы требуем, например, ограничить миграцию из определенных стран. Из соображений безопасности, из соображений наше мнение.
То есть здесь вопросов нет,
конечно.
Это не проблема. Господин Митрохин,
вы
прошу
знаете,
вас.
Конечно, за такие вещи не сажать нельзя, и не надо сажать.
Нет,
вообще
мы не говорим сейчас об этом. Мы говорим, это проблема общества или не проблема?
Это такая проблема, на нее надо обращать внимание. Там даже миграция, например. Одно дело, что просто вы против нелегальной миграции. А другое дело, Потому что нелегальная миграция – это нарушение закона, угу. понятно. Но другое дело, когда говорите, к нам понаехали, и дальше перечисляете национальности.
Нет, господа, вот это уже национальность. Секунду молчания. Новое сообщение с Арбата. Цитирую ПАТАС. Тут уже сообщение со ссылкой на Главное управление МВД России по Москве. Конфликт между посетителем и руководством организации. Все-таки там был в здании на Арбате, и теперь в МВД говорят, никакого захвата заложников не было, по данным пресс-службы Главного управления МВД России по Москве. В 16:52, то есть менее часа назад, в полицию поступила информация о том, что там конфликт между мужчиной и руководством. В результате руководство вызвало сотрудников частной охраны, а мужчина, участник конфликтной ситуации, позвонил в полицию. В общем, там теперь разбираются в конфликтной ситуации. Будем надеяться, что все хорошо. Теперь я попрошу вас надеть наушники, господа. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем программу «Баррикады». Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте. Вот скажите, что мне делать? Я вот брюнет, меня постоянно женщина оскорбляет в автобусе, понимаете? Я местный, родился здесь, в Москве.
И
она
что?
Постоянно два раза в неделю меня оскорбляет. Чего вы не русский, сюда приехали?
А ехать вы не можете в другом автобусе?
Ну, этот автобус едет специально в магазин бесплатный, знаете?
Все понятно, прошу. Господин Бирюков, что делать мужчине?
Ну, надо адекватно ответить этой женщине, сказать, что она не права. Она не права, видимо.
Ну, видимо, женщину это не устраивает.
Ну, это думаю, вот это бытовая ксенофобия, с которой мы
сталкиваемся.
Воспитывать со школы.
Ну, как
учить,
это уже? Ну, женщина уже прошла школу, она уже в автобусе бесплатно.
Ну, пусть он ответит, как считает нужным, как считает достойным для
лишь
себя.
Бы, лишь бы тоже потом будем? Не пришлось.
Мы же не знаем, как она его оскорбляет.
Ну, я бы на вашем месте сначала женщину предупредил о том, что она нарушает российское законодательство, когда такие речи произносит. Сначала предупредить. Если она продолжит, тогда надо ей сказать: все, я вас предупредил, я теперь пишу заявление в правоохранительные органы. По-другому нельзя с этим бороться.
Яблоко
либо, если
посадить.
Человек нормальный, он поймет и прекратит. Нет. Вот этим заниматься. А если человек не хочет понимать, тогда с ним должен разбираться закон.
Надо женщине паспорт показать, пишет 137-й просто. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос Сергею Митрохину. Скажите, пожалуйста, вот Милонов был демократом, потом сейчас стал патриотом. Как вы думаете, он в следующий раз может стать уже апологетом, например, фашизма, такого Муссолини хотя бы там, или Гитлера?
Вы знаете, вот этот человек флюгер, он или хамелеон, там по-разному можно называть. Как ему будет выгодно? Он увидит, что возобладает в обществе и в государстве, особенно в государстве, даже не в обществе, такие настроения.
Но он депутат Государственной Думы, его избрали.
И он уже сейчас, я считаю, что, по сути, вот он очень близок уже к этой стадии, судя по его высказываниям. Вот. А если он увидит, что это поощряется, что это вот какие-то ему даст очки, там, дивиденды, да, безусловно, да в любую краску перекрасится и любую форму оденет.
Так, может быть, это нравится избирателям?
Он когда-то говорил, что православие вредно для русского народа, понимаете? Ну, была такая фраза у него, вот он ее произносил. При этом сам он был еще и... Вот сейчас наверняка поддерживает закон об иностранных агентах, да? А сам ведь, между прочим, работал в организации такой «Белуна». Угу. Вот организации такого типа, которых сейчас назвали иностранными агентами. Он там работал спокойно, никаких угрызений совести не чувствовал.
Сергей
а сейчас
Митрохин.
Он говорит, что это очень все плохо и поддерживает эти репрессивные законы.
Федор Бирюков, а о будущем депутата Милонова?
Ну, что же мы тут, пророки-звездочеты. Будущее депутата Милонова нам неизвестно, но я думаю, что те страхи, которые вот сейчас обсуждались, они беспочвены, потому что, ну, глупо как-то быть апологетом определенных политических идей, которые были... повержены нами же, да, это с точки зрения политики, это политическое самоубийство. Наверное, он будет изобретать какие-то новые формы своего применения. Я подчеркну, что я не сторонник Милонова. Вот Петра Толстого я знаю лично, он нормальный человек. Милонова не знаю. Но я говорю о том, что каждый должен отвечать за себя. И в споре с оппонентами не пенять на чьих-то предков там и на события тысячелетней или столетней давности, а говорить один на один. Честно, вот как мы сегодня с Митрохиным. Вот это правильный диалог. А вот прикрываться мертвым это в любом случае неверно.
Дело сейчас не в этом. Дело в том, что не только господин Митрохин, но многие из наших слушателей тоже пишут о том, что, вот, например, Юрий пишет, с его точки зрения многие фразы Милонова можно считать фашистскими даже. Это оценка Юрия, но...
Можно вот один, немножко...
Но если коротко.
Когда прикрываться предками, я бы не согласился с этой формулировкой в применении к тому, о чем мы сегодня говорим. Это апелляция к крови. Они говорят, ваши предки. Это не просто прикрывание предков, это апелляция к крови. А где у нас там кровь и почва, в какой идеологии?
Ну, это вы сейчас очень вольно трактуете уже.
Нет, ну как, если обвиняют по признаку того, что у него предки такие были, да, значит, там, в нем такая
там
специальная кровь.
Там вообще нет обвинения.
Это действительно близко к фашизму.
Вот здесь у вас есть обвинение в антисемитизме, а у них такой дискурс историосовский, религиозный, скорее.
Но в нем очень много такого душка, знаете, неприятного.
Вот
такого.
Душок, как угодно. Или оценки, которые от Юрия звучат.
В нем очень мало.
Вот у меня две цитаты из Нового Завета. Я их не цитирую, но в них тоже можно смотреть душок. Осторожней с духами.
Нет, скажите, ни Елена, ни Иудея.
Секундочку.
В Ветхом Завете Павел Господин апостол
Берегов,
Павел.
Можно я все-таки вас спрошу?
Цитата из Павла есть.
Можно? Скажите мне, пожалуйста, но вот то, что при вот таких оценках господин Милонов стал депутатом Государственной Думы, это что-то говорит об обществе?
Это говорит о том, что в нашем обществе разные мнения, существует демократия, да, и вот люди, которым мнение которых многими не воспринимается позитивно, имеют шанс все-таки, значит, влиять на политику и быть избранным, потому что за ними какое-то определенное количество избирателей. Все нормально.
Тут я немного...
я
что,
не вижу здесь криминала.
Запрос на ксенофобию?
Нет. А почему вы считаете, что это
Фельдман
ксенофобия?
Ну, вы говорили,
разжигает сейчас партию
Яблоко. А, вот так вот.
Конечно.
Хорошо.
Я не, сейчас не помню, Милонов он по округу прошел или по списку.
Я тоже не помню.
Но в любом случае, даже или то, и другое, к сожалению, наши выборы вообще реально не отражают настроение в обществе. Как известно, у нас выборы фальсифицируются.
Ну,
у
вот
нас на выборы влияет...
Пишут вроде как по округу.
Административный. Угу. По округу я знаю, я сам был кандидатом по округу. Что такое административный ресурс, как он работает над кандидата, на кандидата от партии власти. И в данном случае это просто ресурс сработал на Милонова. Я думаю, что петербуржцы, конечно бы, на честных выборах без админресурса за такого бы человека не проголосовали. Он не был бы депутатом.
7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, господин Митрохин. Но смотрите, насколько легко разного рода оценки выдавать. Вот 569-й пишет. Вы выступаете против строительства православных храмов ведь? Ну, и было такое.
А, я могу свою позицию сказать.
Нет, он пишет, ну, а раз так, значит, вы русофоб.
Подождите, сейчас я свою позицию объясню. Я против того, чтобы храмы навязывали людям в скверах, в парках, как на Торфянке. Я многому могу перечислить адресов, если люди этого не хотят. Я считаю, что это как минимум...
Одни хотят, другие нет.
Не по-христиански. Я знаю, что в большинстве случаев большинство не хочет. Это как минимум не по-христиански, понимаете? И я против такого строительства. К тому же строят безвкусный новодел, а самая главная цель строительства – это притч для настоятеля храма, чтобы он там жил, как в особняке. Вот как сейчас на Аргуновской улице.
Ну, это ваша оценка.
Так вот, это моя оценка, и я никакой не русофоб, потому что на эти акции против данного строительства приходит много людей разных национальностей, но подавляющая часть этих людей русские. И назвать меня в этом случае русофобом, ну, как-то, извините, это уж совсем будет большая натяжка.
Григорий из Питера пишет, что Милонов прошел по Южному округу
люди,
в Санкт-Петербурге.
Верующие.
Это сообщение от Григория.
Как да, прошел?
По Южному округу в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. Вас не выбрали, вот вы и злобствуете, пишет 569-й. А его выбрали?
Вы знаете, ну, никакой у меня по этому признаку злобы нет. Если выбрали хорошего человека, честного, замечательного, не антисемита, не русофоба, вот, не националиста, то я приветствую такого депутата.
То есть националистов нельзя выбирать?
Я считаю, что националисты для нас... Вот это принципиально важная вещь, вот дайте мне сказать.
Ну, коротко.
Национализм, я считаю, что не только по моральным признакам неприемлем, потому что он, это порождает ненависть к людям по национальному признаку. Национализм неприемлем для нашей многонациональной страны.
Национальность и нацию.
Ну, дайте я закончу. Россия, многонациональная страна. Разжигать здесь национализм, значит, поджигать соответствующую пороховую бочку, понимаете, которая может взорвать нашу страну.
Время запустить голосование.
Здоровым национализмом нет ничего плохого, вы ошибаетесь. Нет.
Единство вот и целостность нашей страны.
Подрывает мультикультурализм, как мы видим. В некотором смысле, которая довольно часто сегодня была у нас во время программы «Баррикады», я начал объявлять телефоны для того, чтобы попытаться запустить голосование. Напомню, что час назад машина нас подвела, будем надеяться, что теперь все получится. 134-21-35, сегодня на «Баррикадах» вы... вместе с Федором Бирюковым, 134-21-35. А вы вместе с Сергеем Митрохиным, тогда 134-21-36. Попробуйте. 134-21... Все, работает. Значит, голосование пошло. 134-21-35. Вы на баррикадах на стороне Федора Бирюкова. 134-21-36. Вам ближе позиция Сергея Митрохина. Голосование началось. У нас 4 минуты. 7373-94-8. Присоединяйтесь по телефону. Пока идет голосование, слушаем.
Добрый вечер, меня Александр зовут. Вот вопрос к господину Митрохину. Вот очень странно от вас частенько слушать, что здесь выборы абсолютно сфальсифицированы. Зачем же вы в них участвуете? И вы знаете, вот на этом фоне ваша деятельность сегодняшняя, она выглядит обычным троллингом для привлечения внимания.
Прошу. Ну, вы знаете, что касается фальсификации, я в день голосование 18 сентября отвез в ЦИК заявление по поводу фальсификации, которые зафиксировали наши наблюдатели на 50 участков, когда выстраивались так называемые карусели, и люди, которые здесь не живут, в очередях стояли, дайте нам проголосовать. Это было на 50 участках. Я до сих пор не получил от Центра Сберкова внятного ответа. У нас есть прямые доказательства этих фальсификаций. И ваша ирония здесь абсолютно неуместна. А почему мы в них участвуем? Потому что, извините, если ты не участвуешь в выборах, ты не гражданин. Ты должен идти на выборы, это если ты и кандидат, и если ты избиратель. И пытаться сделать выборы честными, цивилизованными. Другим Митрохин, способом их сделать невозможно. В них только надо обязательно участвовать.
Вот теперь вы говорите, Федор Бирюков.
Господин Митрохин очень по-демократически 50% жителей России назвал негражданами сейчас. Как прямо в Прибалтике, в прибалтийских.
Он сказал, надо быть гражданами.
Нет, он сказал, вот что эти... кто не ходит, тот не гражданин.
Он сказал, надо быть гражданами.
Не, тот не гражданин. Я цитирую, можете потом отмотать, я запомнил. Сегодня я хочу еще раз подчеркнуть, что
потише,
вот эти...
пожалуйста, я записываю.
Эти да. лозунги «Яблоко» очень тоталитарны, очень несвободны, нанары, неграждане, всех посадить. Это Оруэлл в чистом виде, сажать за мысли
преступления. Это Федор Бирюков сейчас.
Ну, это ужасно и архаично.
Так, ну, смотрите, Федор Бирюков из партии «Родина», вы по итогам баррикад на его стороне, 134-21-35. Сергей Митрохин из партии «Яблоко», по итогам баррикад вы на его стороне, 134-21-36. Голосование продолжается, осталось полторы минуты. Присоединяйтесь. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте, слушайте. А вот по поводу евреев, то хорошие люди. Я с девушкой дружил в детстве, и лучших дней друзей у меня не было, так что зря.
А вы выделяете людей по национальности вообще?
Нет, ни в коем случае. Почему мама болгарка, папа грузин, а кроме русского языка я другого не знаю. Ну и кто я тогда? И как мне людей делить?
А как людей делить, Федор Бирюков?
Да, кстати, надо... по языку. Вот, отличать, вернее, надо. Да, вот русскоязычный, кто говорит на русском, думает по-русски, он русский человек. Вот и все. И это не отменяет национальности, а только их обогащает. Но вот к нашему спору о национализме я подчеркну, что нация и национальность – это разные вещи. Нация – это политическое понятие, и политический национализм – вполне здоровое явление, в отличие от кухонной ксенофобии.
Но нация и национальность. Сергей Митрохин, полминуты. Хорошо.
Нация как раз должна быть единым образованием, где не должно быть внутри между людьми никаких различий. Они не должны выпячиваться.
Правильно. Язык и объединяет, культура.
Национальные различия ни в коем случае не должны выпячиваться, потому что такое гипертрофированное выпячивание национальности в разных контекстах ведет к подрыву вот этого самого важного единства нации, когда все равны абсолютно. И в первую очередь политическая нация – это когда все равны перед законом.
А у нас 134-21-35, Федор Бирюков, 134-21-36, Сергей Митрохин. Мы заканчиваем голосование, еще буквально 5 секунд. 134-21-35 вы на стороне Бирюкова, 134-21-36 на стороне Митрохина. Остановили голосование, спасибо всем, кто голосовал. И вот результат. 47% поддержали Федора Бирюкова, 53% на стороне Сергея Митрохина. Это были баррикады. Я благодарю вас. Спасибо.